Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, дорогие друзья, отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А я напомню телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Еще раз телефон 379-65-94. Звоните, мы ждем ваших звонков и ваших вопросов. Ну а пока, Вячеслав Владимирович, я знаю, что у вас есть новости, пока наши радиослушатели обдумывают вопросы. Расскажите, пожалуйста.
Да, я сегодня вот как раз хотел бы поделиться новостью. Такой у нас очень важные перемены происходят в организации нашей трудовой деятельности. Мы создаем общественный фонд. Он называется «Фонд эффективного народосбережения». И я сегодня как раз хотел об этом рассказать и поделиться с нашими слушателями причинами создания этого фонда, почему мы пошли на это, какие задачи и цели вот в этой организации, которую мы создаем. Я вот сейчас прямо возьму нашу преамбулу, тут она коротенькая, и я зачитаю ее. Эти ну, высокие слова, которые мы поместили в эту преамбулу, хотя это не просто такой возвышенный стиль, возвышенная какая-то поэзия, это, к сожалению, правда горькая. И я думаю, наши слушатели поймут весь этот пафос. Сегодня народы нашей страны, особенно русский народ, переживают уникальный по своему трагизму и очень ответственный период своей истории. Никогда Россия не несла таких огромных людских потерь в мирное время, как за последние 20 лет. Главной причиной уменьшения численности нашего народонаселения является самоубийственный образ жизни, воспринимаемый молодежью и людьми зрелого возраста. Этот образ жизни, искусственно прививаемый гражданам России с самого детства, противоречит природной сущности большинства народов нашей страны и историческим задачам, которые перед ними стоят. То, что является патологическим и противоестественным для любой здоровой личности, преподносится в качестве нормы человеческой жизни. Наркомания, пьянство, табакокурение, половые извращения, искусственное прерывание беременности и прочее уносят около 10 миллионов человеческих жизней ежегодно. В результате мы наблюдаем в нашем обществе процессы, напоминающие самоистребление нации. Народ России постепенно сходит с исторической арены. Народы исторической России, составляющие 3% населения Земли, занимают 1/6 часть суши. Большая часть территории России не колонизована. Россия обладает самым большим в мире запасом природных ресурсов. Большая часть стран, с которыми она граничит, перенаселена. Руководители этих стран и тех стран, которые экспортируют нам свой образ жизни, с интересом наблюдают за развитием демографической ситуации в России и ждут своего часа. Потоки миграции иностранных граждан интенсивно увеличиваются и перестают поддаваться контролю. Меры, принимаемые на государственном уровне для исправления ситуации, не приносят ощутимых результатов. Задача спасения народа от вымирания стоит перед всем обществом, перед каждым гражданином. Общественными организациями в России созданы и уже отработаны эффективные технологии по профилактике саморазрушительных тенденций в обществе и по возвращению обществу в качестве полноценных членов тех, кто довел себя до края гибели. Опыт в этой области нуждается в распространении и в приобщении к нему как можно большего числа людей. Поэтому нами принято решение о создании общественной структуры, деятельность которой обеспечила бы эти нужды благодаря организации сбора и эффективного распределения благотворительных средств для реализации эффективных профилактических и реабилитационных программ.
Вот пока будут эту преамбулу осмыслять наши радиослушатели, значит, мы послушаем вопрос, который поступил нам уже. Давайте послушаем, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, ответьте, пожалуйста, вот такой вопрос. Я с братьями поссорился недавно, и у меня вроде как бы угрызения совести такой нету. Я считаю, что я прав, как бы они меня, ну, вроде как, это самое, ну, обвиняют то, что я с ними плохо поступил. Но у меня вроде угрызения совести таких нету, что... Вот я не знаю, как с ними сейчас. Вроде мира нету у нас.
Ну... И мне трудно судить, кто из вас прав и почему у вас угрызений совести нет.
А смотря вот, как поступил, что сделал, да?
Да, здесь надо разбираться. Как обычно, как вот у меня дома с детьми, с моими тремя дочками, мне частенько приходится выяснять, кто из них прав,
кто виноват,
приходится их мирить. Вот. Ну и с вашими братьями, наверное, такая же история дома. Но я единственное, что могу сказать, что... Если поссорились, то виноваты все. Если не примирились сразу, не попросили друг у друга прощения, не осознали каждой степени своей вины в этом, значит, все виноваты. Вот. И я всегда предлагаю, сам стараюсь так делать по мере силы, предлагаю тем, кто обращается ко мне за помощью, решать все обиды за свой счет. Потому что если меня чем-то человек не устраивает, если он меня раздражает, если он меня обижает, и я обиделся, то это не его проблемы. Это мои проблемы. И если я встаю на здоровые духовно-нравственные позиции, то это становится очевидно. Не нужно ждать от своего обидчика или от человека, который принес тебе какую-то неприятность, исправление. Не надо. Надо исправляться самому. Потому что если бы это не было угодно Богу, он бы ничего обидного мне не сказал. А раз сказал, значит, я сам и виноват.
Ну и потом всегда лучше все-таки отвечать добром.
Конечно.
На зло, потому что это... зло порождает зло.
Да.
Еще вопрос есть. Давайте послушаем. Слушаем вас. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раб Божий Константин. У меня такой вопрос. Вот есть такая притча о талантах. Вот как бы, если я для себя могу сказать, какие у меня есть таланты, которые я хотел бы развивать, то очень часто я встречаю людей, которые не имеют ни цели, ни какой-то вот энергии, которая бы их двигала вперед. Значит ли это, что им нужно искать свою стезю, свой талант, пробовать? Ну, вот в этом вопрос.
Ну, значит, конечно, я, во-первых, очень рад за вас, что вы у себя обнаружили те самые таланты, которые Господь вам для чего-то дал. И, вероятно, стараетесь их приумножать и развивать. А что касается других, то мы с вами должны быть уверены в одном, что бесталантных людей нет. Нет ни одного человека на земле, который был бы Богом обделен. Просто есть таланты, которые у человека могут выпирать каким-то образом наружу и внешне проявляться, особенно когда он их сам выпячивает и считает, что он особо одаренный человек. А бывает так, что таланты человеческие незаметны. И когда они незаметны, это всегда говорит о том, что они наиболее драгоценны. Потому что, как сказал Христос, Царствие Божие внутрь вас есть. И вот те таланты, которые человек призван вынашивать в себе для спасения своей собственной души, для преображения себя, для облагораживания себя самого ради других людей, те таланты, о которых Серафим Саровский сказал, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», вот они наиболее драгоценны. А те таланты, которые из нас фонтанируют, это, как правило, более поверхностные дары.
Еще есть звонок, Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Слушаем вас. Говорите.
Алло, может ли страсть человека к алкоголю, к сигаретам быть как бы попущением Божьим? То есть тем самым Бог как бы спасает человека, уберегает от какой-то другой страсти или какого-то преступления, ну, скажем, вот так вот.
Ну, конечно, очень интересный вопрос. Видно, что человек поинтересовался заранее. Но мы знаем, что без Бога вообще ничего не бывает. И все, что люди делают, это все перед лицом Божьим. И он не сторонний наблюдатель. Все происходит либо по его промыслу, как мы знаем, либо по его попущению. По его попущению, когда он попускает, то есть дозволяет человеку делать то, что он хочет. Но человеческая воля свободная, которая, безусловно, есть, в том числе и злая воля, когда человек начинает чем-то злоупотреблять, она не выходит из круга Божьего промысла. Это просто невозможно. Мы живем в Богом созданном мире, поэтому мы никак не можем выпасть из Богом установленного порядка вещей, как бы мы ни старались, даже если мы в своей жизни осатанеем. Все равно все находится под его бдительным оком и под его водительством. И любую злую волю человеческую Бог всегда обращает на добро. Вот я это особо хочу подчеркнуть для людей, склонных к унынию. Не просто способен, а он всегда это делает. Для нас распятие нашего Господа Иисуса Христа людьми и его последующая слава, и человеческая, и божественная, конечно, это яркое тому свидетельство. Как Бог может любое человеческое зло обращать на добро?
Ответили, да?
Надеюсь.
Так, и еще один вопрос. Сегодня очень активно наши радиослушатели работают. Слушаем вас.
Компенсирую за прошлый раз.
Да-да-да. Слушаем вас.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот у меня вопрос такой. Почему вот в жизни прославленного человека так важна исповедь и причащение? И причем это как бы нужно делать регулярно? И как бы второй вопрос, вытекающий из этого. Могут ли быть какие-то последствия, когда вот человек утаил грехи свои перед там, ну, из-за того, что стесняется, раскаяться перед священником, вот, и какие могут быть вообще последствия этого, что он своими грехами не раскаянно причащается?
Ну, перед священником-то утаил, перед Богом-то не утаишь.
Спасибо, да. Вот вопросы, конечно, очень интересные. И на них, наверное, гораздо более полно и глубоко ответил бы батюшка. Да. Но раз уж меня спросили, я скажу, что регулярная исповедь и причастие, таинство церковное, нам нужны для того, чтобы мы как минимум сохранили свою человечность. Потому что без вот такого теснейшего общения с Богом, которое становится возможным для каждого христианина в таинствах, человек разлучается с Богом, выпадает из живого общения с Ним, а значит, начинает сразу же портиться. Бог – источник жизни для человека. Если мы не общаемся с Ним в таинствах, значит, этот источник жизни у нас отсутствует, и мы портимся, как портится все, что…
Пересыхает источник.
Да, что отрывается от жизни. Вот, поэтому нам необходимо это делать регулярно. А что касается утаенных грехов, ну, мы обесмысливаем исповедь. Исповедь как раз в том и состоит, чтобы человек очистился от своих грехов максимально. Ведь мы от Бога не можем ничего скрыть. От священника можем, от другого человека можем. От Бога скрыть ничего невозможно. Поэтому наша исповедь по своему намерению может превратиться в свою полную противоположность, если мы ее имитируем, а на самом деле мы что-то скрываем, то есть что-то намеренно утаиваем, и тогда мы ничего, кроме вреда, от этой исповеди не получаем. Как минимум, это все впустую.
Еще вопрос есть. Слушаем вас внимательно. Слушаем.
Еще раз добрый день. У меня еще к вам вопрос. Вопрос вот какой. Не как к батюшке, именно вот как к психиатру. Есть такой грех бессоветия. Вот. Но я по себе знаю, что когда я сам принимал решение, то много глупостей наделал. Если можно, вашу точку зрения об этом. Вот. И второй вопрос по поводу, опять-таки, талантов, что мы же не просто живем, мы же хотим душу свою спасти. Вот как это увязать? Что иногда одно с другим противоречит. Вот тоже вашу точку зрения на это, если можно. Спасибо.
По поводу первого вопроса, потому что я его понял. второй вопрос не очень. Сейчас вот Валентина, если что, мне поможет. По поводу греха бессоветия. Вот мы когда были студентами в медицинском институте, особенно когда мы были уже старшекурсниками и занимались постоянно на клинических кафедрах, нам неустанно наши учителя повторяли: всегда советуйтесь со старшими, с товарищами своими, с более опытными. Никогда не принимайте решения самостоятельно. Как бы вам этого не хотелось. И мы поначалу думали, ну зачем нужны эти такие само собой разумеющиеся советы. И так понятно, что надо советоваться. А вот потом, когда мы стали молодыми врачами, мы поняли, как этот совет важен. Потому что нам казалось, что мы самые умные и самые грамотные. И как раз наше достоинство врачебное в том, что мы ни с кем не советуемся, мы сами придумали, сами назначили.
Сами вылечили.
Да, сами вылечили, сами пожали плоды своей врачебной деятельности. И каждый из нас, наверное, каждый врач молодой, на этом набил себе шишек огромное количество. И тогда только вспомнил, как важны были эти советы наших старших учителей. Никогда не поступать по-своему. Всегда советоваться. Но так это касается нашей земной жизни, это касается телесного здоровья людей, которые нам его доверяют. А что касается, а что говорить о нашей жизни духовной, о нашей бессмертной душе? Ну, здесь вообще мы абсолютно ничего не понимаем. Мы сами себя не видим, мы сами себя не знаем. И, наверное, одним из лучших достоинств, самых таких главных достоинств человека является недоверие своим собственным мыслям, своему уму, своей воле. И всегдашний совет. Нужно всегда поверять свой собственный взгляд на себя самого и на окружающее с тем, что об этом думают люди более опытные. Иногда это совпадает, но очень редко. Чаще всего то, что мы о себе думаем, и все наши планы самостоятельные, которые мы себе настроили, они не совпадают с тем, что видят люди со стороны, которые нас очень хорошо знают. Поэтому для православной христианской традиции очень важно найти такого человека, который тебя знает лучше, чем ты сам в 100 раз. Потому что со стороны только и можно оценить человека. Мы-то стараемся сами обрести этот навык в покаянии. Ведь покаяние – это и есть некий такой взгляд на себя самого со стороны, более точный, объективный, когда я себя могу объективизировать. Вот это возможно как раз только при недоверии своему уму и своей воле. Поэтому покаяние – это очень ценный навык. Но и это не заменяет совета. Даже уже опытные в духовной жизни люди, именно они-то как раз и знают, как важен совет.
А вот что-то про таланты я тоже не совсем поняла. Второй вопрос. Но это что-то как бы не противоречит чему вот эти таланты? То есть не всегда, что ли, они соответствуют какой-то морали, что ли, или что? Тут я вот не совсем тоже поняла.
Нет, но понимаете, таланты, я, например, понял так, что вот человеку дан талант, и он может этим талантом себя спасти, а может погубить.
Ах, ну да, можно.
И мы же это видим сплошь и рядом.
Да, смотря в каком русле, так
вот
сказать.
Те же самые таланты, о которых я говорил, которые фонтанируют, это наиболее ярко выражается в жизни. Вот, допустим, у человека певческий талант, там музыкальный слух идеальный, голос, да еще это все сдобрено музыкальным образованием хорошим. Ну и прекрасно. Ведь Христос сказал: «Вы свет миру, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного».
Небесного.
Вот тебе талант.
Угу. Прославляет Отца Небесного. Давай. А не пускай его куда-то там, как разменную монету.
А ты куда? В шоу-бизнес пошел?
Да.
Деньги зарабатывать?
О.
Ага. А с деньгами что будешь делать?
Угу.
А, будешь на Канары ездить? Будешь себе трехэтажные особняки под Москвой строить?
Угу.
Ну, давай.
Угу.
И вот так вот мы свои таланты и зарываем. Казалось бы, наоборот, мы их всем демонстрируем, все радуются, все веселятся, все нам аплодируют. А мы от своих страстей, которые мы запустили этими талантами, погибаем. Вот это я лично так
понимаю. Вот тут вот такое вот возникает, да? Когда талант можно на благое дело, и когда можно его, так сказать, им...
И здесь мы должны быть очень внимательны. Да. Что мы со своими талантами делаем? Мы эти таланты должны вернуть обратно.
Угу.
Если так уж говорить, то об этой притче, о которой вот наш...
Притча о талантах.
Да, слушатель сразу о ней вспомнил. Ведь там... Хозяин сказал, почему ты не отдал своего таланта торгующим? Это кто такие? А это люди.
Mm-hmm.
Мы должны вкладывать то, чем нас Бог одарил, в людей, чтобы людям...
Как-то это помогло.
Да, чтобы людям помогать спасаться, чтобы наше присутствие на земле скрашивало, облагораживало и утешало чью-то человеческую жизнь. Чтобы мы кому-то были полезными. Вот. А мы можем своими талантами оказаться причиной соблазна для других людей.
Угу.
И вместо того, чтобы им помогать, то есть благодаря им спасаться, мы благодаря ими же...
Соблазнять.
Да, мы от них же и погибаем.
Угу.
Поэтому для нас это как раз и является критерием, что мы делаем в отношении людей своими талантами. Человек – это главный инструмент нашего спасения. Вот, пожалуйста, бери свои таланты и вкладывай в человека.
Еще есть звонок. Слушаем. Слушаем вас.
Александр Викторович, здравствуйте.
Нет, не Александр Викторович. Ой? Вячеслав Владимирович.
Это, наверное, другая передача.
Вы, наверное, не туда попали.
Угу. Вот, когда я исследую свои поступки, свои слова, то... ужасаюсь от натворенного и сразу же начинаю понимать, что надо срочно их исправлять. И такое вот волнение охватывает, и паника. Начинаешь кружиться в квартире, кружишься, потом на кухню забегаешь, все это заесть.
Угу.
И понимаешь, что это опять неправильное действие.
Угу.
И это понимаешь, что опять сердишься опять на это, что нет силы воли. Это получается как бы для меня замкнутый круг. И вот как это вырваться? Как волю заставить работать для души, а не для удобства своего я земного? Спасибо большое.
Ой, какая вот драма все-таки. Дело в том, что мы свою греховность излишне драматизируем. Мы считаем ее какой-то, знаете, такой...
Особой.
Да, особой, уникальной, как и самих себя. Мы считаем какими-то нестями, якоже прочие человец. Да ничем наша с вами греховность не отличается от греховности других людей. И когда мы говорим, от них же первый есть аз, ну, это такая, знаете, для нас условная формулировка, до которой нам так же далеко, как до Луны. Мы к этому стремимся, но мало кто до такого видения себя самого дорастает в реальности. А так мы должны понимать, что мы... Такие же грешные, как и все люди. И мы должны радоваться тому, что мы христиане, что мы в своей греховности не беспризорники, и что мы можем точно так же, как любой ребенок, припасть к папиной штанине и выплакаться туда, и успокоиться. Так и мы.
Еще в жилетку плачут.
Да, ну, если достает до жилетки. Вот. И успокоиться. И понимать, что Отец нас примет всегда, потому что Он Отец, Он нас любит, Он нас для этого и создал, чтобы нас приобщить к самому себе. И при нашем желании быть всегда с Ним, никогда нас от себя не отвергать. Поэтому для православного христианина видение своих грехов – это не причина для того, чтобы бегать из угла в угол, тем более вытаскивать из холодильника продукты и их спихивать себе в желудок. Нет. Это повод для того, чтобы в очередной раз раскаяться перед Богом и получить от этого утешение. Вот и все. Здесь не нужно строить никаких театральных действий. Не надо там, возводить свою греховность в какую-то степень особенную, сверхчеловеческую. Вот так вот. Хотя я вот с нашей слушательницей согласен. Очень многие страдают этой бедой. Сейчас вот люди воцерковляющиеся и наживают себе вместо здорового покаянного чувства, наживает себе неврозы. И в том числе неврозы навязчивых состояний. И их покаяние и исповедь превращаются в какое-то, ну, сплошное расстройство чувств. И люди мучаются от этого, страдают и никак не могут привести в порядок свою жизнь.
А на что делать-то?
Мешает наша гордыня, наше самомнение, наше самолюбие. Вот это то, в чем нужно каяться. Ведь если мы с вами не умеем каяться, а мы мало кто умеем каяться по-настоящему, мы этого просим у Бога. Вот вы вчитайтесь и вдумайтесь в наши молитвенные тексты, хотя бы в утреннее и вечернее молитвенное правило. Они же все этим пронизаны. Мы просим у Бога, чтобы Он нас научил правильно каяться. Мы сами все испортим. Поэтому мы и в этом вопросе доверяемся полностью Ему. И Господь никого не оставляет в этом.
Так, ну вот, пока нету звонков, я думаю, что вот по фонду фиктивного народосбережения мы начали с вами говорить.
Давайте.
Ну вот буквально.
Да, я немножко. Да. Вот я сказал, зачем и для чего мы его создали. А теперь хочу вот прям перечислить, какие будут у него задачи у этого фонда. Фонд должен осуществлять сбор и распределение средств на следующие цели. Все-таки это фонд. Угу. Мы его для этого и создали. Первое. Содействие государству в реализации демографической политики. Такая общая цель, да? Дальше. Содействие увеличению численности коренного населения России. Содействие снижению в обществе спроса на разрушительный для здоровья образ жизни. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение и прочее. Создание условий для эффективного избавления от химической зависимости. Содействие полноценной ресоциализации лиц, избавленных от химической зависимости. Вот здесь...
Если химическая зависимость – это...
Это алкоголизм, наркомания.
Та же самая наркомания.
Да, о чем
да?
я говорил выше. Сейчас это...
Так называется, общим словом.
Да, одна из самых важных проблем. Да, и всем понятно, особенно специалистам. Вот, и здесь, если посмотреть... поверхность, то кажется, что мы будем заниматься в основном наркологией. Нет, это не так. Вот смотрите, что мы видим в качестве задач практических. Это создание народосберегающих технологий, направленных на все возрастные категории населения. А возраст наш начинается от момента зачатия. А не от момента рождения, на самом деле. Угу. Поэтому вот даже и эта возрастная категория, внутриутробная, она тоже попадает под деятельность нашего фонда. Дальше, смотрите, пропаганда в СМИ традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни. Мы знаем, что профилактика, она должна в первую очередь быть направлена на семью, на попытку спасти семью как вообще некий феномен общественный, который сейчас у нас просто исчезает. И вот на это как раз и будут на этом сконцентрированы все наши усилия в плане профилактики. А профилактика, вернее, пропаганда семейных ценностей, она и будет лучшей профилактикой каких бы то ни было зависимостей. Вот. Ну и, конечно, все, что касается работы с теми людьми, кто уже какую-то зависимость приобрел. Это и создание сети реабилитационных центров, это и подготовка специалистов в области профилактики и реабилитации. У нас нигде никто этих специалистов не готовит до сих пор. И как там люди оказываются, это одному Богу известно в этой сфере. И мы знаем, что профилактикой и реабилитацией наркозависимых и алкоголиков у нас сейчас занимается кто... не попадя. И очень много в этой сфере проходимцев, которые просто на этом наживаются.
То есть фонд эффективного народосбережения – это не только в помощь, так сказать, вот вашему подобному центру
не
«Подвижник»,
да, мы...
но и семьям, я так поняла. Да,
да? Мы видим свои цели и задачи более широко.
Более шире, да? Хорошо, еще один вопрос поступивший. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот я очень мнительная и этим обижаю всех своих близких людей и знакомых. Посоветуйте, что делать, пожалуйста.
Ну вот, видите, такое юное создание уже озаботилось такой проблемой, серьезно. Ну, да, мнительность это иногда приобретает очень болезненный характер, характер невроза. Характер невроза навязчивых состояний, когда человек никак не может отделаться от навязчивых мыслей. И само по себе, как и любой невроз, это проявление гордыни человеческой. Это самолюбие, самонадеянность, самоуверенность, самомнение. Вот раз самомнение, значит и мнительность. Если я доверяю своим мыслям и считаю их все своими собственными, эти мысли, ну тогда я буду жертвой этих мыслей, которые мне кто-то навязывает. Если я не знаю о том, что кроме меня есть еще кто-то, кто навязывает мне эти мысли, я имею в виду бесов, значит, тогда я стану их рабом. И выход-то здесь точно такой же. Нам Господь говорит, узок путь и тесные врата. Вот эти тесные врата – это наше смирение. То есть нам нужно обрести противоположное качество. Нам нужно перестать доверять себе, своим мыслям, и нужно доверить себя Богу, где, вот если мы, скажем, поймем, что это наша серьезная болезнь, мнительность, мы начинаем молиться молитвой болящего, допустим, да, где мы говорим: «Владыка Господи, я в руках Твоих». Все, уже не в своих, в Твоих. И если мне полезно, исцели меня вскоре. А если мне не полезно, значит, я потерплю еще. И мы там прямо так говорим: научи меня терпеть и благодарить Твою благость. Мы должны понимать, что вот эта наша мнительность – это то болезненное, особенно, как вы говорите, когда страдает окружающее, и мне неприятно, когда от меня люди страдают, это то, чем Господь меня смиряет. И в самом вот этом вот болезненном расстройстве ничего плохого нет. Это вот к тому вопросу, одному из первых, который сегодня прозвучал. Попускает ли Господь там пьянство, то все и неврозы, да?
Угу.
Ну, конечно, невроз...
Можно ли считать, что это попущение Бога, да,
да.
Для нас?
Надо не бесплодно мучиться и страдать от этого, а нужно благодарить Бога за то, что Он именно так, и именно в таком юном возрасте, как нашу слушательницу, уже смиряет. Еще вся жизнь впереди.
Не знаю, успеем ли мы с вами хоть один вопрос с сайта осветить.
Ну, давайте попробуем.
Вот буквально где-то минутки на две, на три. Так. Последние 8 лет злоупотребляю алкоголем, ухожу в длительные запои, в данный момент нигде не работаю, по профессии механик, есть семья. Но на работе попал в среду, где увлекаются спиртным, вынужден был уйти. А тяга с каждым годом все сильнее. 2 года кодировался, 2 года назад кодировался, но долго не выдержал. Ничего с собой не могу поделать. Как только появляются деньги, стараюсь их пропить и забыть все проблемы. Сам я человек верующий, но в церковь не хожу.
Вот если бы этот текст человек произнес перед аналоем с крестом и Евангелием в присутствии священника, вот прямо в уши Богу вложил бы, угу, то от одного этого текста уже была бы польза, если бы он вот так исповедался. Здесь видно, что человек осознает свой грех, осознает свое болезненное пристрастие и осознает свои немощи. Но при этом он не мирится.
И не ходит в церковь, хотя верующий.
Да, а хочет это исправить. Но видите как? Он говорит: ничего не могу с собой поделать.
То есть, сам-то он ничего не сможет.
То есть он все это время что-то сам с собой делал. Ну так мы никто ничего не можем с собой поделать. Ну это же христианство на этом стоит. Если бы человек мог с собой что-то поделать, зачем бы Богу становиться человеком и спасать его на кресте? Так в том-то и дело, что мы должны набить себе сначала шишек и пострадать от...
Пройти через страдания.
Да, от нашей самонадеянности и от попыток с собой что-то сделать. И в конце концов прийти и припасть к Богу.
Хорошо. Ну что ж, все. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. А если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, так ведь?
Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, в том числе, если у вас возникли вопросы по деятельности нашего фонда, тоже можете звонить по этому телефону, мы вам будем все рассказывать подробно.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8 часов 20 минут. Следующий прямой эфир через понедельник будет у нас. Ну, и хочу вас поблагодарить, Вячеслав Владимирович, за вот такие ответы на вопросы наших радиослушателей, за участие в этой передаче. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо. До свидания.